Добрый день, с вами я, Егор Яковлев. Сегодня у нас в гостях Александр Владимирович Пыжиков, доктор исторических наук, профессор Московского государственного педагогического университета. Александр Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
Александр Владимирович пообещал нам цикл лекций под условным названием «Ликбез для либералов». Александр Владимирович, что это значит?
Ну, это вот такая вот есть задумка, которая, значит, стоит того, чтобы ее осуществлять. Смысл в чем? Поскольку в либеральном лагере очень фонтанируют, значит, идеями, которые оттуда исходят, и не всегда эти идеи, они, в общем-то, такого надлежащего качества с точки зрения истории, да, исторической.
Как науки, да?
Да, как науки, именно в научном смысле. Вот поэтому возникло вот такое вот ощущение, что стоит брать какие-то утверждения, которые исходят из либерального лагеря в научном плане, да, и попытаться их действительно просветить сквозь призму исторической фактуры реальной. То есть это передачи, которые могут выступать люди, работающие непосредственно с источниками, не просто там с монографиями, с книгами, которые выходят, ну, как бы уже производные от этой источниковой базы, а непосредственно с этой базой, потому что только так можно уже нащупать вот действительно истинную картину и показать, а как же все было на самом деле. А таких мифов очень много. Вот мы говорили об этом, да, неоднократно исторических. Вот сейчас, особенно 17-й год, да, юбилей, и вот очень много связано как раз вот с царской Россией, особенно последним этапом царской России, предреволюционным, так сказать, 20-летием, как его называют. Вот, и здесь действительно масса таких вот мифов и о Витте, и о Столыпине, и там о других, значит, каких-то сюжетах. Эти сюжеты, они выставляются как таким вот образцом с вот, учеными, историками либерального лагеря. Почему вот меня всегда это смущало? Потому что вот встречи с ними очные, да, и попытки как-то вот пытаться дискутировать, да, они, в общем-то, все закончились неудачей. Вот, Егор, это абсолютно. Я сейчас могу сказать, почему, как бы, да, такой вопрос сразу возникает. Ну, во-первых, потому, что очень удивительно, но они все очень зашорены. Зашорены чем? Они как-то придерживаются определенных установок. Вот эти установки есть, вот поэтому все, кто хочет заниматься, да, они обязаны их обслуживать. Материал, который там кто-то ищет, привлекает, да, нарабатывает этот материал должен подтверждать эти установки. Если он как-то противоречит, значит, тому, чему надо, да, то лучше с этим человеком попрощаться, там, да, пусть он там куда-нибудь идет и занимается там, чем хочет. Почему так происходит? Ну, в общем-то, здесь-то догадаться уже несложно, поскольку вся вот эта вот научная либеральная общественность, она очень сильно завязана на вот эти выводы западной историографии. Это такое ответвление, если можно сказать. Вот наша история российская в их исполнении – это такой сегмент, который должен подтверждать вот ту картину, которая там признана хрестоматийной. Вот поэтому как-то вырваться за эти рамки в беседах с ними не удается. Поэтому будем как-то без них решать этот вопрос.
Ну, я могу на эту тему сказать одну. Существуют разнообразные трактовки, интерпретации, но история начинается с источника и с фактуры, да, которая в этом источнике изложена. Поэтому я предлагаю обратиться именно к источникам и рассказать о том, что говорят они.
Да.
Сегодня Александр Владимирович обещал нам рассказать о судьбе нефтяной промышленности императорской России и, в частности, о клане Нобелей, который в начале 20 века делил эту нефтяную промышленность с другим кланом, кланом Ротшильдов.
Да, это совершенно.
А как вообще произошел вот этот раздел?
Да, компания «Нобель» – это самая крупная компания предреволюционной России и по фондовым показателям, там, не только в нефтяной отрасли, а вообще на фондовом рынке – это самый крупный. Только «Газпром», если можно так сказать, проводить какие-то параллели. Только она частная, естественно. Основные владельцы были – это семейство братьев Нобелей, разветвленное такое. Так вот, эта вот компания товарищества братьев Нобель сейчас подается как некое знамя того, как надо вести дела, что это некий образец, к которому вот вся российская промышленность должна стремиться. То есть все определяется по соответствию вот с Нобелями. Это такой вот флагман. Вот поэтому интересно будет взглянуть, что же на самом деле представлял из себя этот флагман. Вот меня этот вопрос заинтересовал, и я попытался, значит, через источники архивные, прежде всего, и газетные тех лет, финансовые там прессы, собрать этот образ братьев Нобелей. Ну, давайте начнем сначала. Конечно, Это шведское семейство, да, оно сначала нефтью не занималось. Это общеизвестный факт, оно там занималось военными поставками, и первые, так сказать, доходы, они были оттуда у них там. Это еще началось с русско-турецкой войны 1677-78 годов. Вот они там неплохо на этой войне заработали, чего там и не скрывали. Но затем произошел такой резкий переворот в деятельности братьев Нобеля. Один из них поехал в Закавказье. Вот. Поехал по совершенно банальной причине, кто-то не отдавал долг. И вот он поехал туда это урегулировать, все эти взаимоотношения с компанией вот, ну, Нобелей. И ни о какой нефти речи не шло. Но когда он посетил это вот, Закавказье, посмотрел, что там происходит, а там начинался такой нефтяной бум, если можно так говорить, то он быстро все понял, поскольку Нобель-то были такие ребята сообразительные, в этом отказать нельзя. И они поняли, что значит здесь такое Эльдорадо. И потом, когда они посмотрели на местную публику, армяно-азербайджанский капитал, так называемый, да, то, конечно, кроме смеха там это ничего не вызывало, ирония, если так можно сказать. Это совершенно люди были, конечно, не, мягко говоря, не адаптированы к прогрессу техническому в нефтяной отрасли, потому что они возили нефть в бурдюгах, на арбах. Это реально. И когда им сказали, что надо это заканчивать и строить трубопровод, значит, они поднимали насмех и говорили, что вы нас на это не проведете нас так. Мы люди опытные, говорили они. Вот. Никаких совершенств технических там нет. Когда один из чиновников горного ведомства приехал на съезд вот этих нефтепромышленников и начал им говорить, что так вести дело нельзя с технической точки зрения. Да, надо это все. Выступал и час говорил им об этом. А поскольку сидела армяно-азербайджанская публика, большинство их, которые плохо изъяснялось по-русски, да, то тогда вышел переводчик после него. И вот эта часовая речь чиновника горного департамента, перевод, занял буквально 5 минут. Этот чиновник очень удивился, говорит, это как так? Я час распинался здесь, рассказывал все это, а вы, значит, за 5 минут все это закончили? Это каким образом? На что переводчик сказал, а больше и не надо, то есть оно никто ничего не понимает. Вот это состояние нефтяной отрасли вот, в армяно-азербайджанском исполнении в том. Конечно, Нобели поняли, что здесь можно развернуться. Они копировали передовой опыт Штатов, который нефтяная держава к тому времени уже набирала силу. И вот действительно они привлекли деньги, построили первый трубопровод, и вот это пошло. Вслед за ними объявились Ротшильды, которых тоже, в общем-то, нельзя.
Которые узнали, что да, в Закавказье найдено.
Нет, они поняли, что значит, да, здесь это то, что надо. Ротшильды объявились, собственно, тоже их в недальновидности их заподозрить нельзя. Они все это прекрасно понимали. Это компания глобальная, так сказать, на глобальном рынке. Вот секретов никаких у них этих не было, экономических или каких-то финансовых. И вот начался вот такой вот такая толкотня сначала на вот этом нефтяном рынке. А все поняли, что Закавказье это серьезно и надолго. Оно и до сегодня продолжается там, как мы знаем.
Да, надо пояснить, что главный регион в тот момент, где добывалась да, нефть, это Азербайджан, да,
Бакинский,
в первую очередь,
да, Бакинский нефтепромыслы. Бакинский, да, Абширонский полуостров, так называемый, там, географически, если говорить. Вот. Но не надо думать, что, значит, это поняли только Нобели и вот Ротшильды. Во-первых, там были представлены и предприниматели из России, вот, которые тоже не хуже них понимали, значит, перспективы региона и перспективы нефтяной промышленности. Это был такой инженер Полошевский, известный инженер Бунге, это однофамилец министра финансов Бунге. Из Нижнего Новгорода это был очень известный инженер по тем временам Рогозин, которого пользовался большим уважением в этой нефтяной отрасли, в нефтяной среде очень. Вот, они, в общем-то, понимали, что надо как вести дело, и трубопровод строить, и железную дорогу, это все. То есть все эти технические параметры они осуществляли. И, в общем-то, нельзя сказать, что Закавказье могло бы стать вотчиной вот иностранного капитала, как это случилось позже. Поскольку вот предприниматели из России, они тоже заявляли там свои права, и главное, они показывали состоятельность свою. Вот это очень важно. И те понимали, что эти могут из России тоже это делать. Но довольно, в общем-то, быстро чаша весов стала склоняться, конечно, на сторону иностранцев капитала, поскольку они просто финансово задавили. И Полошевского, он вынужден был продать там железную дорогу вот эту вот на Батум, которая ведет к экспорту. Вот. Выжили Рогозина. И, в общем-то, Менделеев на это указывал, который ратовал за нефтяную промышленность, как мы знаем, он прекрасно все это понимал, на это указывал, но сделать
было ничего. Что существует угроза.
Конечно, что существует угроза, что надо что-то, да. Вот. На самом деле нельзя сказать, что это не было услышано властями, это было бы неправда. И вот была поездка Александра III в 1888 году на юг там, да?
Это вот
с заездом, да.
Катастрофа произошла.
Катастрофа, да. С заездом туда, вот в Баку. Он туда приезжал, естественно, тут все это представляли, император приехал там, да. Вот. Он все это осмотрел. И, в общем-то, он понимал, что складывается такая ситуация, ему на это, в общем-то, тоже обращали внимание, что как-то нехорошо, да. Получается, эти куда-то вытесняют. Потому что финансово они сильнее, поэтому отрасль-то иностранная, получается, полностью, которая существует вот в Закавказе. Ну, так не надо что-то сделать. Александр III, значит, при осмотре поставил жестко вопрос, а он человек был решительный, как мы знаем, перед Нобелями, что, значит, если хотите здесь оставаться далее, ну, работать вы можете, я не спорю, сказал он, но если хотите оставаться далее, то тогда российское гражданство. А у них было шведское на тот момент. Вот, они приняли через год российское гражданство после всех этих процедур, и формально стало считаться, что уже отрасль не целиком иностранная. Вот, это, конечно, заблуждение большое, потому что все-таки то, что они получили паспорт в карман, да, российский, на самом деле в их поведении и в их целях ничего не изменило.
Ну вот господствует такая точка зрения в историографии частично, что да, Ротшильды, так сказать, преследовали свои цели и, в общем, были представителями иностранного капитала, а вот Нобели осознали русские национальные интересы и да, действовали уже в интересах государства.
Да.
Судя по всему, вы
нет,
не сторонник.
Абсолютно. Значит, Нобели совершили, не боюсь того слова, преступление перед Россией, вот, перед российской нефтяной отраслью, загубив ее все для достижения своих интересов. Вот, расшифрую эту фразу, это заявление. По всем, значит, комплексу всех источников установлена вот их поведенческая линия, такая предпринимательская. В чем она заключалась? Это полный союз с Ротшильдами, это абсолютно да. То есть с Ротшильдами они фактически договорились, что задают всех, кто здесь еще появится. Вот, поскольку мы теперь типа российские, говорили они, вы, значит, Ротшильды формально французские были. Вот, как мы знаем. Поэтому все нормально, значит, от нас отстанут, мы соблюли все эти условия, да, которые тут перед нами ставили. Значит, все делим на двоих, да, и вступаем в отношения, которые иначе нельзя характеризовать как сговор. Никакого какого-то элементов свободного рынка или чего-то похожего, вот в гробу они видали все эти элементы свободного рынка. Значит, это натуральный сговор был. Нобели были партнерами младшими. Потому что Ротшильды – это глобальная фирма, а те все-таки таковой не являлись на тот момент.
Побогаче, конечно.
Конечно, побогаче. Финансовые ресурсы у тех был поток более серьезно, они могли привлечь. Поэтому они там сначала делили, что Нобели – внутренний рынок, а Ротшильды – экспорт себе возьмут. Но Нобели-то тоже хотели стать глобальной компанией. Это и было целью всего этого семейства. Только эта цель. Плевать им на было какие-то интересы. Стать значимым игроком на глобальном нефтяном рынке. Вот их цель. Что такое Россия в этих целях? Это инструмент. Вот. И как они этот инструмент используют? Они очень рвались на этот рынок глобальный, чтобы стать как Shell, грубо говоря, стать как Ротшильды, но уж, если так можно замахнуться, стать как Standard Oil. Это один из лидеров, значит, нефтяного рынка на тот момент. Там, да, действительно, самый такой передовой отряд нефтяников глобальных. А как это сделать? Весь международный рынок жестко поделен, да, и, собственно говоря, Нобели там особо не ждали, и они это понимали, но попыток они не оставляли, они пытались там как-то пробиться, правдами, неправдами, хотя, в общем-то, понимали это тяжело. И вот тут перед ними возникло, значит, такое предложение перед этим семейством. Им сказали, что место на глобальном рынке мы вам дадим. Подвинемся, значит, то есть вы станете серьезным игроком здесь, но надо, значит, за это, грубо говоря, заплатить. Да, вот, заплатить чем? Конечно, деньгами, поскольку эти деньги сами могут одолжить кому угодно.
Это от Ротшильдов поступило предложение?
Я думаю, это совместное, да, было совместное. Это в этом заинтересована прежде всего была, конечно, американская сторона. Здесь нужно вот уточнить для слушателей, что нефтяная промышленность России шла нога в ногу с американской. И перспективы российской по добыче, они, в общем-то, выглядели ничуть не хуже, чем у Standard Oil и вообще вот американской стороны. И Америка это понимала, что им дышат в затылок, могут и обогнать на каком-то из поворотов. Поэтому цель американцев и Shell, связанные с Америкой, они же делили-то рынок, они там, да? Надо как-то убрать этого конкурента, Россию. А вдруг они действительно вырвутся? Вот, это нефть. Появятся какие-то новые лица сейчас, да, это хорошо сейчас там Ротшильды, да, а завтра сейчас опять какой-нибудь Рогозин там с Менделеевым там, да, или еще что-то. Ну, зачем это надо? Да, нехорошо. Надо их как-то отбросить. Ну, отбросить надо как? Ну, их же руками там, внутренними. И вот здесь вот было сформулировано то, предложение, которому Нобели последовали. Место вам, Нобели, на глобальном рынке будет, но за это надо заплатить, вот я возвращаюсь, а именно что по словам заплатить, вы должны отбросить, сломать эту нефтяную промышленность России. Каким образом? Революционное движение. И вот теперь мы окунаемся в вот эти революционные будни Закавказья. А я замечу, что 905 год – это, понятно, год такой русской революции, первый, как мы знаем. Но закавказское революционное движение, оно отличалось от общероссийского. Вот это очень важно. Я этот вопрос изучал вот именно в свете вот этих нефтяных проблем. Оно началось раньше, во-первых, чем движение в России. Вот это. То есть по своему сценарию. И, в общем-то, по документам вырисовывается такая вещь, и многие потом это писали в те годы после 1905 года, записки в правительство о том, как они оценивают то, что произошло. Началось это революционное движение, источник его было не департамент полиции, это не зубатовщина, что самое главное, потому что зубатовщина в эти годы в Москве расцветала, ну и в Питере тоже можно Гапоновской подтянуть под это, то здесь это не подтягивалось. Там это движение разогревали люди, я вот смотрел по архиву, о которых департамент полиции не имел никакого понятия. Но это не агенты. Кто это? И том целый существует дел в архиве, когда выясняли, а кто это люди, откуда. То есть там справки какие-то, потом они все подшивались, там, давайте выясним. Он такой, такой-то. То есть понятно, что не департамент полиции начинал эти беспорядки. Беспорядки эти разогревались, конечно, на деньги Нобеля и Ротшильда. Смысл какой? Нужно было поднять волну возмущения, выдвинуть национальный вопрос, а он там острый, в Закавказье всегда стоял, вот эта вот резня армяно-азербайджанская, это, да, но это же сам Бог велел использовать. Они это очень-то аккуратно разыграли, и смысл был в чем? Прошли погромы по всему нефтяному району, ну, под революционными, значит, требованиями, там все. Заметили, погромы какие-то были странные. Разгромили в основном всех других, но только не Нобеля с Ротшильдом. Их вышки пострадали минимально. А вот там очень сильно все прошлось. Там по армянским, этим азербайджанским, как трактором проехались. Вот. И в результате что получилось? После этого погрома, а он не один там был, там это такой этап времени был, несколько месяцев, то есть отрасль встала. И добыча нефти не могла уже поддерживаться на том вот уровне, а о том, чтобы ее наращивать, уже речи не шло. То есть вся отрасль была как вот просто по ней трактором проехались, черти чего. Казалось, все, значит, а в чем здесь секрет для Нобеля? Ну, потому что все пострадали, они с Ротшильдами внутри, еще помимо глобальных всех вот этих игр, в которые Нобели включились, они разыграли ситуацию, они полностью уже монополизировали и разделили между собой нефтяной рынок. Вот этот сговор на вот этой волне обвала, он проявился во всей своей красе.
То есть они добивали русских конкурентов там?
Абсолютно, конечно, добивали. То есть те вынуждены были вставать, снова там подниматься. Не значит, что они там упали и все навсегда. Нет, они подниматься. Но это время, да, это потеря темпа. А эти темп не теряли. Более того, они использовали это для изменения своего положения на рынке в сторону монополизации. А как достигалась монополизация? Они очень правильно сделали. Они начали прибирать к рукам всю инфраструктуру транспортную. Вот это самое главное. Конечно. И это удалось на самом деле. Все компании, которые так или иначе были задействованы в перевозке, в транспортировке нефти, нефтепродуктов, все переходили под контроль Ротшильда или Нобеля. Нобеля прежде всего. И это позволяло наполнять эти резервуары, транспортные подходы были у них так, как им нужно. И они, естественно, начали эту скупку и продажу нефтепродуктов в зависимости от того, когда вот они проводят операцию вот по заполнению своих резервуаров. От этого зависело колебание цены. И правительство это все прекрасно выяснило, что цена формируется в данном случае не рыночным образом, как гордятся нынешние почитатели Нобеля, что это рыночная компания, а исключительно цена является продуктом этого сговора Ротшильда и Нобелев. И ни о каком рынке, какой-то конкуренции, да, говорить здесь нельзя, это вообще что-то из другой оперы, это все поняли. И вот в итоге получилось 905 год, нефтяная отрасль в Закавказье вышла с таким итогом: наша нефтяная промышленность вся отстала от Америки и уже никогда ее не догонит до 17 года, так это все оставалось, догнать ее невозможно было, причем там в разы упало все. Американцы стали гегемонами абсолютно вместе с Shell. И на внутреннем задавили всех, пользуясь вот этими неурядицами, да, вот этим обвалом, к которому они явно были готовы. Они все это переформатировали и исключительно отшлифовали свою пользу вместе с Ротшильдами. И таким образом формирование цены на нефть и нефтепродуктов внутри было у них, и они очень сильно занимались транспортной вот этой инфраструктурой, поскольку основная прибыль, судя по всем вот этим вот архивной документации, она складывалась, большая часть прибыли складывалась не просто от продажи нефти, а она складывалась от транспортировки, что вот это вот в розницу они могли продавать, то есть всю эту цепочку они владели. Вот здесь вот основная маржа как бы была, и она капала только им в карман и никому другому. Все были другие транспортные компании, которые были, конечно, в этот период, но они существовали на положении субподрядчика. Ну, все, вы не самостоятельно.
То есть и по внутреннему рынку.
Абсолютно, тоже. Да. То есть ни о каком свободной конкуренции, да, говорить было нельзя. Вот слава богу, что это осознание, оно у правительства было. И вот здесь, значит, было принято решение в правительстве, это было решение уже зрело после всех этих художеств, где-то после 1910 года, 1911, вот этот период, да, что ну так нельзя оставлять, то есть фактически нефтяная отрасль находится под контролем совершенно других людей, и мы не развиваем капитализм, как там говорили, потому что они это все развивают, исходя из своих прагматических каких-то предпочтений. Это не капитализм. Мы затрудняемся сказать, что это такое. Но ясность другая была, это надо сломать. И вот здесь начинается самый интереснейший сюжет, который я разматывал и просто удивлен, потому что нынешние ученые либерального лагеря его в упор не видят, а точнее просто не хотят видеть, потому что не заметить его нельзя. Это самый интереснейший сюжет царской России экономический. Это борьба российского правительства против товарищества братьев Нобель. Это борьба, которая продолжалась с 1913 года по 1916, посередину, то есть три там с лишним года. Делалась эта борьба. Борьба была действительно захватывающая, за ней следил буквально вот весь деловой мир, не только это внутрироссийское. Это гораздо широко трактовалось, поскольку эта борьба, уже по году видно, середина 16-го, она из экономической трансформировалась в политическую область. И поэтому дело братьев Нобель из экономического превратилось в политическое. И, собственно говоря, его разрешение, оно будет вот в этих февральско-мартовских событиях 1917 года. Вот такая вот сквозная история, на которой мы выходим на час нефтяной отрасли. Вот я эту эпопею всю описал очень подробно. Суть была какая, значит, решили скупить контрольный пакет товарищества братьев Нобель.
51%. А он как был распределен?
Ну, он распределен был, значит, на три части, если там... можно так сказать, да, на три части. Там было 30 миллионов рублей, он как бы, если в деньгах, да, выражаться, и они распределены, эти акции стоимостью 30 миллионов рублей были распределены по трем таким крупным пакетам. Первый пакет – это семейство братьев Нобель, разветвленное, как я сказал, там, там не только мужская часть, но и женская, значит, тоже там чем-то владела. Вот. Третье вращалось на заграничных рынках, фондовых площадках. Вот Берлин был, Париж, у них там базовыми, так, лондонская биржа, ну, то есть ведущие европейские. И еще третья была у местных банков петербургских. Но она вся была доля рассредоточена, и поэтому вот эта структура капитала, она, конечно, позволяла Нобелям, собственно, распоряжаться компанией как своей, она их и была. Эта структура капитала их, ну, располагала к этому, позволяла это делать. И вот тут... Правительство решило, что, значит, нужно создать пул вот этих петербургских банков, офисы которых располагаются здесь, на Невском проспекте, да, а два самых главных офиса – это Невский проспект 58 и 62, это Русско-Азиатский и Петербургский международный банк, это «Монстр-2».
Это Путилов
и… Да, Путилов и Вышнеградский, значит, да, это как руководители там. Но туда не только эти два банка, банков оказалось там 8, которые сюда были подключены. И перед ним была поставлена четко цель, что аккумулируем усилия и скупаем везде, где только можно, эти акции. Цель 51%, да, после, ну, 50 плюс одна акция. После этого, значит, семейство превращается в миноритариев, и их оттесняем от рычагов управления и, собственно говоря, оздоровляем отрасль. Вот вокруг этого началась борьба, поскольку, конечно, Нобели никуда уходить и в миноритариев превращаться не собирались, это понятно. Ужас. Я по газетам смотрел, там отчеты о собраниях были фирмы братьев Нобель, как они происходили. Там чуть до драки там не доходило. Вот там Путилов, значит, там солировал, как основная, так сказать, ударная сила. Утин – это учетно-судный банк. Русский банк для внешней торговли – это крупнейшие питерские финансовые структуры. И напор был очень сильный, на самом деле. Нужно было собрать 15 миллионов. Если 30 миллионов – это общий установленный капитал, надо 15 было собрать. На первом собрании, когда прошло в 2013 году, уже 8 скупили сходу, сразу. Нобель очень нервничали. Они понимали, что здесь идет. И вот здесь на стороне Нобеля выступил союзники. Это вот те люди, которые потом подключатся и к февралю 17 года в лице, значит, наших союзников западных, европейских. Все эти фондовые площадки европейские по как бы рекомендациям своих правительств стали ставить палки в колеса питерским банкам, чтобы не дать им скупить на фондовых этих биржах.
А там как раз, я так понимаю, на Западе в первую очередь.
Да, там треть там была, да. Поэтому хотели просто это самое быстро, крупными пакетами и в Лондоне, и в Париже купить это. Причем там наняли уже французов, кто этим будет заниматься, там партнеры были, их просто подключили. Очень так, красочная картина. Я ее все там описал. У меня страница 60, это все заняло, все это счастье. Вот, но очень детектив можно писать. И действительно, 8 миллионов, следующее отчетное собрание, 11 уже миллионов, то есть к 15 подбиралось. Здесь выстроился рубеж такой обороны среди, ну, внутри страны у Нобеля. Это Азово-Донской банк, который на Большой Морской располагается недалеко от этой вот арки, на Дворцовой площадь. И там еще Волжско-Камский банк. Еще там пара мелких. Но самое главное, на сторону Нобеля ринулись помогать московское купечество. Вот это очень важно. Вот все эти фамилии – Рябушинский, Гучков, Коновалов – вот они все здесь мелькают и присутствуют. Я был очень удивлен. То есть понеслась дружба между товарищем братьев Нобеля и верхами московского купечества, купеческой элитой. Она прослеживается документально, поскольку в архивах есть, в общем-то, учредительные документы их совместных предприятий, которые они учреждали. Азово-Донской банк Каменко, Нобель. Главный Эдвард, председатель совета директоров, Коновалов, Гучков, вся компания, значит, вместе. Вот. То есть интересы были такие экономически сплетены. Суть, к чему я подвожу, и западные партнеры, да, как называют, и московское купечество, все сомкнулись единым фронтом, чтобы не дать петербургским банкам дойти до этих 15 миллионов. Перекупать эти акции надо. Они страшно взлетели в цене, там раз в 4, наверное. Тут ажиотаж стоял страшно. Представляете, сейчас акции «Газпрома» в 4 раза подорожают. Тут потрясения будут немалые. Вот такие были и тогда. То есть борьба шла огромная. Нобель превратился из экономической темы, да, в политическую. Почему? Это стало знамя борьбы против России, фактически.
Ну, против царской бюрократии.
Против царской власти, там, да, вот этого, да. Всего, что олицетворяло власть.
Против государства.
Конечно, совершенно правильно. Да, вот точно. И это превратилось в кто? Кто победит? Причем петербургский банк – это такая сила была правительственная, которая сокрушала до этого всех. Ну, вот золотую промышленность, как они подмяли. Гинзбурга просто отсюда выкинули. Сказали, вот будет так или не так, или уходи отсюда. Он сказал, я обиделся и уехал там, да? То есть без разговора. Все знали, что это очень серьезно. И это стало такой вот точкой к середине лета 2016 года, когда было ясно, если бы Нобель пал, его петербургские банки додавили до конца, то неизвестно на самом деле, как бы вообще события в стране-то шли. Я имею в виду и политические в том числе. Уже здесь мы выходим за экономическую сферу, абсолютно точно выходим. Или если у петербургских банков произойдет первая осечка за все годы, первая, то это означало, что мы можем вывернуться от их хватки, а значит, можем вывернуться от правительства.
Дает слабину.
Конечно. И вот и я поэтому всегда говорю, что этот документ, который я в архиве нашел, он датируется 3 августа, 4 августа 1916 года. Это письмо о том, о капитуляции, значит, власти. Хотя там ни о какой власти не фигурирует в этом письме. Это письмо, которое направил Путилов, там его подпись, в правление товарищества братьев Нобеля, где он пишет, что он отказывается от борьбы, не будет участвовать больше в собрании акционеров. А так он в правление уже вошел, он же там начал права качать там, ну, против них, вообще отказывается от участия, где бы то ни было, связано с братьев Нобелей, и все акции, которые у него есть, берите и голосуйте ими сами. Но это капитуляция означала. То есть петербургские банки признали свое поражение. Это первый раз было за всю вот 20-летие российское, когда они, собственно, и стали той силой. Это имело двоякое, на самом деле, последствие. О первом мы говорили, конечно, это вот, что все эти оппозиционные силы либерального пошиба, они взбодрились сразу. А, можно, можно, мы продавили, значит, верным путем идем, да? Отлично, они дали слабину. Но это имело другую негативную оборотную сторону. Вся система, которая выстраивалась, управленческая, она рухнула после этого случая с братьями Нобелем. Рухнула почему? Ну, потому что Путилов, Вышнеградский сказал, нет, ну, погодите, вы нас втянули в это дело, да, мы понимали, что вы за нами, да, правительство, что мы это делаем, значит, вместе. В итоге, значит, кончилось вот такой неудачей, провалом, мягко говоря, кончилось. Как мы дальше-то вообще будем в той системе координат, которая была, действовать-то? Никак. И вот после этого разброд начинается уже внутри управленческого слоя. И уже тогда начинаются вот эти вот нюансы. Если раньше в Минфин вызывают банкира, он там хоть ночью, хоть днем, чем он не занимался там, да, хоть он там, извините, в туалете сидел, он бегом бежал, значит, в этот Минфин, да, забыв обо всем на свете, то теперь осенью 2016 года уже на звонки и вызовы из Минфина перестали обращать внимание, вот это свидетельство. Откуда звонили из Минфина? Ну, еще позвонят. Все, пошел полный разброд. То есть в либеральном лагере энтузиазм, сплочение, если мы вместе, нам все задачи по плечу, да, примерно так. А здесь, в правительственном лагере, полный разброд. Каждый уже начал действовать исключительно по какой-то своей траектории. Вот, и Путилов уже плюнул на все и начал выстраивать свою нефтяную империю вместе со Стахеевым и Батолиным. Это его партнеры такие были, МБ, вот такой Каспий, те участки, которые были у Русско-Азиатского банка, и начал строить свою империю вокруг русского общества «Нефть», она так называлась, там такой конгломерат, это уже исключительно его инициатива, вот, чисто банковская, уже здесь правительство ни при чем. То есть дезорганизация правительственного лагеря, еще раз вот обращаю, правительственной всей системы, она началась после капитуляции перед братьями Нобелем, и осенью 1916 года уже все констатировали, что ситуация покатилась. Оставалось только ей докатиться до конца февраля 1917 года. И там мы видим торжество победителей, торжество вот тех людей, кому Путилов направлял 4 августа 1916 года, вот письмо фактически капитуляционное, как его называют, когда 9 марта, 8 марта 1917 года огромное торжественное собрание. И в обнимку в президиуме сидит Гучков, Коновалов, братья Нобель, и они празднуют победу. Вот, и ничуть уже, конечно, не скрывает этого тогда, после крушения, вот, ну, после февральских вот этих всех событий. Вот, собственно говоря, роль этой компании братьев Нобеля. То есть вот роль такой, началось все с чисто экономической темы, с чего мы начали, да, там нефть, как чего, и как она вот раскручивалась, эта экономическая тема, да, нефтяная тема, как она раскручивалась и как она потом вышла на политические совершенно этажи, уже более высокие, и вот к чему это привело. Это все вот привело и внесло весомый вклад, это, конечно, не единственный фактор, чтобы меня правильно поняли, но это очень весомый вклад, конечно, вот в то, что произошло в феврале-марте.
В конфликт элит.
Абсолютно, это очень весомый фактор, причем в чем ценность вот нашего разговора, потому что именно на эту сторону как-то недостаточно обращали внимание, больше разговаривали о масонах, там, да, об английском посольстве там, в лице Бьёкинена, да, там очень любимые темы. Я никак не говорю, что этого не было или не нужно этим заниматься, просто мы должны картину общую дополнять вот новыми красками. Они есть, и они появляются, как только мы зачерпнем более основательно вот этот круг источников. Вот это я хотел сказать.
Такой вопрос. Значит, правильно ли я понимаю, что, в принципе, российское государство от этих выдающихся, все-таки показатели это были выдающиеся в нефтяной промышленности, не первое место, но второе по экспорту нефти и по добыче, да? И российское государство, в принципе, не было бенефициаром этой добычи?
Не было, а хотело стать, да, из-за чего вот эта банковская эпопея была затеяна, не было. И самое главное, что очень страдали, внутренний рынок России страдал из-за высоких цен, и на эти цены не складывались рыночным путем, как это казалось и кажется некоторым, значит, вот умникам там из высшей школы экономики, да, с которыми я беседовал. Это складывались эти цены исключительно по желанию Ротшильдов и Нобелей. Кстати, Ротшильды очень хитро поступили, когда они поняли, что будет банковский удар, намечается, они же все прекрасно понимали, то Ротшильды уходят с нашего рынка.
Они продали Шелл, да?
Они продали Шелл, но фактически они просто поменялись местами. Все свое нефтяное хозяйство российское они продали Шелл, а за это получили 20% в компании Шелл. И на самом деле Ротшильды с нефтяного рынка глобального никуда не ушли. В других частях света они везде присутствовали, просто здесь они переигрались. Почему? Они не понимали, на кого будет удар. Или на Ротшильдов, или на Нобелей. Вот это была такая дилемма. На кого же эти банки попрут, грубо говоря? А то, что за банками маячит правительство, все они понимали прекрасно. И вот здесь был такой для них вопрос. Поэтому Ротшильды решили, а давайте махнемся, значит, Шелл. Шелл только зашел, но какие к ним претензии могут быть? Они не наследили, грубо говоря, еще, поэтому явно тогда мы здесь минимизируем, да, если что-то будет. Ну, они быстро эту сделку провели, и было ясно уже, что все пойдет на Нобели удар. И вот Нобели к этому готовились, выстраивая здесь вот своих партнеров, как за рубежом, как я говорил, так и внутри страны.
Они смотрели биографию владельца Shell Генри Деттердинга?
Деттердинга, ну, это известно, это гуру такой либеральный, там, да, это как это такой топ-менеджер, самый такой основной, если можно там сказать, да, вот, но он-то пришел позже на этапе, на начальном его не было.
Да, да, вот именно когда, Ротшильда продали, Shell, Деттердинг стал очень интересоваться.
Да, да, он пришел, да, он пришел туда, и Shell там его продукт деятельности, они Грозненский бассейн там начали подминать, вот этот регион там нефтяной, и, надо говорить, у них удавалось там, да, ну там такой опыт мировой стоит, что же они не знают как, причем на самом деле им плевать было на российскую нефть, поскольку компания-то глобальная. И они смотрели на это с другой точки зрения, но не российской, потому что центр тяжести того Шелла находился не в России, ну, конечно, не в России находился. Вот там есть Румыния, да, там тоже нефтяная промышленность сильная была, и там их интересы были. И они вот выстраивали всю компанию, всю политику, в том числе и ценовую, исключительно из вот своих предпочтений общих. Россия-то в их стратегии такая разменная монета была. Вот это и не устроило правительство, которые сказали, то есть мы не можем себе позволить, чтобы нефтяная отрасль российская стала разменной монетой в их играх, и страдать-то будет внутрироссийский рынок, потребитель. А в Думе-то, если посмотреть все начёты, там какая буря, негодование было, и что происходит-то? Ну, цена там очень сильно росла на нефть, и к 2013 году она очень значительно выросла, то есть все задыхались от этого. Это уже какие издержки сразу вырастали, но это все прекрасно понимают. И правительство понимало, что эти издержки никто не может понизить, никакие рыночные меры, никакая конкуренция, поскольку там сговор. Этот сговор нужно разбить. Что значит разбить сговор? Уничтожить одну из половин этого сговора, в данном случае братья Нобель. Отодвинуть их от рычагов управления, и тогда уже центр тяжести нефтяной промышленности будет в России. Вот что они хотели сделать. Но вот чем закончилось в 2017 году, мы знаем.
А можно ли сказать, что в каком-то смысле именно советское правительство, большевики решили эту задачу, которую ставило советское правительство?
Да, да. Так, а вообще, вот мы говорили еще применительно к другим темам, и это сюда полностью входит. Ложится этот вопрос. Ведь выход из всей этой системы уже, вот когда все это, после 2017 года, все спорят, какой выход был, он был возможен только вот на тех рельсах, которые были вот проложены вот большевистским правительством. Это действительно так. Изменение полной системы вот этой вот.
Это для меня очень интересная тема, я вышел на нее такими окольными путями, как раз через Деттердинга, потому что Деттердинг был одним из, ну, помимо того, что он знаменит в учебниках там, по менеджменту, как действительно выдающийся деловой человек, он знаменит еще тем, что он был одним из главных, скажем так, спонсоров белого движения.
Ну, а как
нацеливая его, на возврат своего актива.
Да.
Вот, а впоследствии.
Он бесился больше всех, совершенно верно. Да,
а впоследствии даже впоследствии также он стал известен тесной дружбой с Третьим Рейхом, с бонзами Третьего Рейха. И даже если я не ошибаюсь, шел такой спор, где его похоронить. Он умер в конце 30-х годов. Вот, и шел спор, где он должен быть, потому что в последние годы он очень симпатизировал Германии нацистской, вот, и в том числе и финансово симпатизировал.
Надеялся вернут.
Вот, всё, да? Да, несомненно. И впервые я прочел об этом не в советских каких-то книгах, а в воспоминаниях великого князя Александра Михайловича, который писал, что, значит, сэр Генри Деттердинг не жалеет средств для финансирования, значит, разных антисоветских организаций с целью последующего возвращения активов и последующей эксплуатации российских природных ресурсов.
Включение их в общую империю.
Да.
Их империю.
Их, конечно.
Вот на самом деле я вот с чего начал, да, вот если вернуться. Я просто во всей этой истории поражен. Она настолько громкая была и известная в те годы, да, и она вот по источникам просматривается, по всему комплексу источников. И когда я начинаю говорить, она совершенно выпала, эта история. А когда я начинаю о ней говорить, значит, никто не понимает, о чем это там. Туда, Нобель, это же великая компания, вот он, либеральный штамп, который столько блага принесла. Если бы вот все были бы как Нобель, то тогда, значит, вообще тут процветание было. Здесь уместно сравнение, вот в завершении можно сказать, с ЮКОСом, вот нашей, так сказать, эпохи, который был на наших глазах. Разница только в том, действительно, и здесь можно меня поправить, что все-таки Нобель получил эти нефтяные бакинские все эти прииски, да, эти площади нефтяные, не по залоговым аукционам. Это правда, в отличие от ЮКОСа. Вот в этом разница была. ЮКОС это получилось, здесь мы знаем как. И, значит, напоминать-то лишний раз не стоит. Это абсолютно такой коррупционный сговор там был и ничего другого. Ну, а дальше все остается такое. Все дальше, вся траектория полностью совпадает. ЮКОС тоже хотел стать глобальной компанией. И мы помним вот эти вот накануне всех печальных событий для ЮКОСа эти разговоры, что «Шеврону» 25% продадут там, да. То есть они хотели на самом деле также российский рынок, и для них был в России инструмент, чтобы занять место вот в глобальном бизнесе. То есть фактически то же самое, чего в начале века Нобель делал. Нобель почти достиг и сломался, значит, на этом. Но вот ЮКОС сломался там на другом, тоже не достиг там, да, неудачная была попытка. Но их схожесть видна, явно видна. Если не брать начало, то тогда остальное. Кстати, вот эти культурные проекты мне могут возразить. Это было уже, мне это говорили. Как? То какой? Да Нобель же, они столько делали там это, да, вот всякие благотворительность там культурного. Но ЮКОС тоже немало делал. Вспомним покупку РГГУ в Москве, вот, и прочее.
Прекрасно. Там. Вот я был совсем юным студентом еще, и на деньги Михаила Борисовича Ходорковского издавался очень хороший журнал «Факел», молодежный, да, прекрасный.
Да, думаю, и не один журнал.
Ну, и не один, да, конечно. Мы вот читали, да, и думали, что он классный, он был бесплатный. Да. Юрий Грымов, по-моему, был его главным редактором.
Нет, благотворительность была и у ЮКОСа, и культурная, и образовательная, и то же самое у Нобеля. Причем вот эта вот Нобелевская премия, которая там, да, она была ими учреждена, они искали, набирали набор таких козырей, которые позволят правительству оставить их в покое. То есть удар будет не по ним, они понимали, что это будет. Это примерно все в одно время вынашивалось, и премия как раз в это время они учредили. И поэтому они считали, это не единственный фактор был, но вот если уже вспомнили о Нобелевской премии, что это один из будет козырей, который позволит избежать этого удара. Мол, ну как, ну мы столько делаем. Понимаете, вот всемирную премию там, да, это организовали. Ну как же нас можно там? Ну вы что? Но тем не менее это не помогло. Все-таки попытка удушить их была, но попытка, вот как мы вот в ходе разговора показали, неудачная.
И у меня последний вопрос, который мне представляется важным. А в революционном движении, в российском, ну, в имперском, да, революционном движении было осознание, что идет схватка вот этих деловых гигантов и государства?
Да, в постсоветский период, когда историки уже могли, значит, писать, эта тема она вышла на первый план, и вот, в частности, в Питере был очень известный, Островский, к сожалению, умерший, да? Да, Александр Владимирович Островский, с которым вот я неоднократно встречался, и как раз эту тему, в том числе, мы обсуждали, у него хорошая книга «Они стояли за спиной Сталина».
Да,
такое
кто
просто
стоял
название,
за спиной Сталина,
да, но там очень богатый материал, там гораздо шире, чем название.
Рекомендуем всем, да, замечательным, да, иногда.
Конечно, это книга очень мощная по количеству аккумулированного материала, действительно, бесподобная попытка. Конечно, и в Москве, это вот то, что я изучал, и в Закавказье за всем стояли вот эти прагматические интересы, на самом деле. В Москве эти интересы, они выражала вот эта московская купеческая элита, она боролась за свое более комфортное место на внутреннем рынке и вообще в экономической жизни России, а если точнее, за ведущее они боролись место. И, собственно говоря, поэтому и пытались подвинуть вот эту вот царскую бюрократию и их верных слуг, как они говорили, в лице петербургских банков. Да.
Ну, это понятно. Нет, я имел в виду вот именно рабочие, именно социал-демократы, они осознавали, что…
Абсолютно. Нет, верхушка, конечно, абсолютно, да. Верхушка, что в Москве, что в Баку, она была полностью на содержание. Значит, там Нобели, вот здесь этого московского купечества. Абсолютно так. Причем вот мы делим там всех этих социалистов, там большевики, меньшевики, там эсеры, да, там еще там НСы там какие-то, да, там, будущие там, да, там, с Пешеходовым, они уже тогда себя проявили, то это мы делим. Вот, вот историки это изучают, да, вот это вот разные партии, течения, то московскому купечеству и Нобелю это было совершенно безразлично. Это вы сами там себя как делите, там, называйте как хотите. Нам главное чего? Мы платим, значит, нужен вот такой результат. А как вы там, чего будете делать, как вы там между собой будете называться, нам это абсолютно все равно. И вот поэтому Нобеля выписывали, когда из ссылки в 1904 году уже у него заканчивалась ссылка под Иркутском, Марк Андреевич Натансон возвращался, то куда он возвращался из Иркутска? Он возвращался, уже зная, что его ждут, он возвращался в Баку, где для него была готова типография, купленная с иголочки, новенькая. И, значит, где он прекрасно, значит, начал печатать, тиражировать революционную литературу, чтобы разгонять вот эти беспорядки все. Это даже Чернов, лидер эсеров, в своих воспоминаниях об этом пишет. У него есть воспоминания о 8 там выдающихся эсеров, в лице Натансон тоже там присутствует, где он пишет, что вот он, Нобель его выписали туда, он стал работать в Бакинской земской управе в качестве там служащего формально, и заниматься этим делом. И когда все знали, что действует в Закавказье мощная типография, мы не сомневались, пишет Чернов, что это рука Марка Андреевича. Ну, так оно и было, да, на самом деле. И это везде, в революционном движении, оно везде там ощущается. Эти братья Шендриковы известные, от которых полиция все выясняла, кто это. Кто такой Илья Шендриков, там, да, какой-то там недоучившийся студент, там, да, вот это вот. На какие средства он все это делает? На что это происходит? На те же средства, что и Натансон.
Ну, когда мы читаем, допустим, ленинский анализ происходящего, мы же понимаем, что Ленин осознавал вот эти глобальные силы капиталистические, да, ну, которые
конечно,
делят.
Ну, конечно. Смешно сказать, что нет. Да. У Ленина здесь дело вот в чем, всегда таких бывает. Вот у этих социалистов, даже шире, чем у Ленина, они понимали, что как бы они вот участники этой игры, да? Но это не значит, что они не ставили своих целей. То есть это типичная ситуация, когда все друг друга используют, там, да, если так можно сказать.
Ну, конечно.
Вот здесь мы с этим и сталкиваемся. Здесь надо просто быть реалистами и смотреть трезво на эти вещи, а без всяких идеализаций или придыхания там, к одной или другой стороне.
Хорошо. Ну, на мой взгляд, очень интересная, действительно малоизвестная тема. Надеюсь, что нашим зрителям тоже, так сказать, было интересно, и они для того, чтобы узнать подробности этой коллизии, обратятся к книге Александра Владимировича. А как книга называется? Уже новое издание?
Ну, нет, но это у меня затронуто в книге «Грани русского раскола», там как раз это революционное движение по отношению к купечеству есть, а революционное движение в Закавказье – это Александр Владимирович Островского, да, у него подробно.
Нет, а вот коллизия с Нобелем?
Коллизия, ну, нет, это только выйдет, она у меня вот вся разобрана, уже текст готов, теперь только надо вот будем издавать.
Как называется-то?
Ну, не придумали еще.
А, да, понятно.
Так, ну, рабочее пока название, да.
Как только выйдет, мы расскажем. Мы часто здесь рассказываем о новых книгах хороших. Все. А на сегодня все.
Спасибо.